имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы знаем, что Господь очень часто говорил к народу и своим ученикам в притчах. Но вот среди этих притч есть некоторые, которые Господь сам для своих учеников изъяснил. И ученики Христовы это записали. И истолкованием этих притч самим Господом, они для нас очень важны. И вот в этих толкованиях содержится как бы ключ вообще к пониманию всех слов Господних, сказанных вот таким иносказательным притчным языком. Поэтому нам вот к этим истолкованным спасителям притчам нужно относиться с еще большим вниманием. Во-первых, в силу того, что смысл без этого толкования, он сокрыт. И Господь нам это поясняет. И почему нам? Ну, дело вот в чем, что Христос, Он не всем истолковывает это. Но Евангелие вроде бы может каждый человек прочесть. Но в силу того, что Евангелие – это книга церкви, то правильное толкование Евангелия, оно тоже находится в руках церкви. Вот. И в церковном предании сохраняется. И только тот, кто принадлежит церкви, только ученики Христовы, они имеют возможность вот, вкусить сладость понимания этих слов. Опять же, с какой целью? С целью только одной – продолжение своего ученичества. Потому что если человек читает, ну, это просто как некий такой интересный текст, то ученичество не получается. Ученичество получается только тогда, когда человек становится не только слушателем слова, но и делателем. В этом-то, собственно, обучение и заключается. Обучение не в том, чтобы знать, а обучение в том, чтобы уметь. Потому что знать это все-таки гораздо проще, чем уметь. И вообще христианство – это ведь не просто такая наука, которую нужно изучить и, так сказать, сложить в свой ум, и чтобы ум этим владел. Этого недостаточно. Цель-то другая. Цель – изменение жизни. Чтобы жизнь человека стала из жизни вот такой, как живут обычные нас окружающие люди – чтобы эта жизнь была христианская. И вот слова Господни, они как раз указывают нам на путь, по которому каждый из нас, если захочет, причем очень сильно, настолько сильно, что Господь так сказал, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. То есть только тот, кто хочет быть учеником Христовым, так как вот люди хотят есть, когда они голодны, или когда хотят пить, когда их мучает жажда, вот с такой же силой, готовы что угодно претерпеть, только чтобы достичь этого. И действительно, когда человек голоден, но готов за тарелку супа целый день работать. И это вроде бы ему не кажется. Здесь какая-то содержка несправедливая. Желание есть, необходимость. Понуждает. И вот такая должна быть жажда. И вот эта притча столь важна, что Господь сам ее изъясняет. Но Святая Церковь избирает ее для сегодняшнего чтения по вполне понятным причинам, потому что в этой притче как раз упоминаются ангельские силы, как служебные духи, как их еще называют по ученому, которые также участвуют в нашей жизни и которые сегодня церковь прославляет. Вот представьте себе, в Японии полсуток назад встало солнце. Вот православные японцы собрались еще 12 часов тому назад в православном токийском никольском храме Священного Николая Чудотворца. И прославляют ангела. Там солнце идет, идет, и достигает Камчатки, достигает Магадана, Хабаровска. И там Саркуах начинает службу. Потом там уже заканчивается, идет дальше, дальше, через всю Сибирь, Евтию, Урал, и вот на Урале потом еще и начали, еще темно, а там уже служба идет, и прославляют ангела. И потом солнце идет дальше, и здесь уже служба отошла, начинается в других местах. И вот так вот по всему лицу земли православные прославляют ангелов небесных. Молится не только архистратигу Божию Михаилу, Гавриилу, а другим архангелам, но и своим ангелам-хранителям, которых каждый человек, как любимое Богом существо, имеет, которые стараются нас удержать от тех грехов, в которые мы вольно и невольно впадаем, которые молятся за нас, которые возносят наши молитвы к престолу Божию, который участвует вот, в нашей жизни тем, что является таким посредниками между нами, грешными, и Спасителем нашим, святым Богом, чтобы возможно было это общение. Потому что ангелу снизойти до нас проще. И вот его такая служебная функция, поэтому их именуют служебными духами, потому что они настолько утвердились в исполнении воли Божией, что этим живут. Вот как Господь однажды сказал, пища моя – это творить волю пославшего меня Отца. И вот такое же сознание у ангела. Вот для нас творить волю Божию трудно. Вот все, что Бог нам заповедал, нам дается с очень большим трудом. Прямо вот через силу. Вот, молиться трудно, поститься трудно, любить трудно, воздерживаться трудно, и терпеть трудно, смиряться трудно, разуметь Писание трудно. Вот все, что действительно спасительно для нашей души, все нам трудно. А ангелы наоборот. Им вот все, что для Бога радостно, им хорошо и добро. А то, что для Бога неприемлемо, то для них отвратительно. Они не могут даже это сделать. И Господь хотел бы, чтобы каждый человек таким же образом вот жил бы этой ангельской жизнью. Но вот мешает грех, потому что грех в нас воюет, и происходит вот эта постоянная битва. Не только как тогда, в те времена, еще до сотворения человека, когда произошла вот эта катастрофа на небесах, один из ангелов позавидовал Богу, возгордился, и произошла вот эта битва, в результате которой архангел Михаил низверг этого возгордившегося ангела с небес. Но эта битва продолжается и сейчас. Только тогда она сражалась на небесах, а теперь на небесах уже творится воля Божия. А на земле нет, потому что поле битвы стало, как вот русский писатель Достоевский заметил, стало сердце человека. То есть битва продолжается между ангелами света с ангелами тьмы, вот этими падшими ангелами. Вот. И мы поневоле участвуем в этой битве, потому что низвергнутые с небес эти падшие ангелы оказались вот в этом воздушном пространстве, в котором мы тоже живем, вот этом низшем слое. И вот, если мы благодаря нашей вере, насколько у нас хватит веры все-таки устоим в добре, настолько мы и сумеем достичь Царствия Небесного. И вот в этом отрывке Евангелия от Матфея повествуется, как Господь сказал: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг и посеял между пшеницей плевелы». Ну, то есть сорняки. Слово «плевелы» мы сейчас уже практически в русском языке современном не употребляем. И ушел. Ну, представьте себе, да? Вот мы с вами засеяли маленькое поле, 6 соток за вычетом, так сказать, строения, которое мы там соорудили. Ну, что такое посеяли там? Может быть, картофель, а может быть, горох, а может быть, чеснок. И вот ночью приходит некий сосед, берет семена каких-то там, ну, не знаю, хвощей или каких-нибудь там репейников и аккуратненько в грядочку засевает и закрывает землю и поливает еще. Вот. И мы-то ждем, что через там 2-3 недельки это проклюнется все, а выползают такие очень сильные сорняки, у которых за это время еще корень стал очень сильным. Вот. То есть, ну, подлость, можно сказать, в наивысшей степени. Когда взошла зелень, показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы дома владыки, сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле там? Откуда же плевелы?» Он же сказал: «Враг человек сделал это». И рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, не выдергали вместе с ним и пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы». И действительно, вот если сразу не прополоть, то потом, когда сорняк достигает уже крупных размеров, то если его выдергивать, то, конечно, с ним выдернешь и то, что посеяно добро. Поэтому это, в общем, разумное, единственное правильное решение. Вот. Но здесь это притча, которая вот на таком, можно сказать, сельскохозяйственном примере показывает тот же самый механизм, который и действует среди людей. И он является законом духовным. И надо его знать и принимать как закон. Потому что каждый человек, который идет против закона Божия, хотя, может быть, им руководит чувство справедливости, или еще там какое-то, как ему кажется, благородное чувство, на самом деле согрешает против закона Божия. «И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевела, свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. И, приступив к нему, ученики сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал в ответ: сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя сыны царствия, а плевелы сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва – кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающие беззаконие, и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Вот эти слова о том, что кто имеет уши слышать, да слышит, это тоже очень важные слова. Потому что, ну, мы в своей жизни с этим сталкиваемся. Ну, вообще, все те, кто занимаются какого-нибудь рода педагогикой, они с этим вообще постоянно сталкиваются. Ну, вот, например, родители и дети. Там, мама говорит там, дочке или сынку: ты там этого не делай, И она понимает, что он ее вообще не слышит. То есть, потому что желание делать что-то противоположное ее просьбе столь велико, что ее призывы к тому, чтобы они это не делали, просто не доходят до сердца. А часто даже и до ума. Поэтому очень часто можно наблюдать такую сцену, когда человек говорит, ты слышишь меня? Я кому говорю? То есть как вот вроде смотрит в лицо, глазами моргает, головой кивает, а этому говорит, ты слышишь, я кому говорю? То есть вроде речь-то улавливает, а на самом деле ничего не доходит. Абсолютно. Почему? Потому что человек не принимает. А почему он не принимает? Он хочет другого. Вот хочет и все. И вот это желание, оно непобедимо бывает. Нужно, чтобы человек сам добровольно от этого отказался. А страсть повелевает ему как раз подчиняться ей. Вот это, ну, можно сказать, что вот в этой притче раскрывается, ну, вообще вся история спасения и человечества всего, и каждого из нас в отдельности. Поэтому тут каждое слово, оно нуждается в таком изъяснении. Вот, например, когда люди спали, пришел враг к его. Почему когда спали? Господь призвал своих учеников, бдите и молитесь. Не знаете, в какую стражу придут подкапывать ваш дом. То есть, призыв к тому, чтобы человек всегда бдел над своей душой. Чтобы, если будет какое-то искушение, чтобы человек был всегда к нему готов. Если человек не проявляет этой бдительности, он проспит это искушение. И сам незаметно для себя впадет в грех. Как вот спящий человек не понимает, не ощущает, что с ним происходит. Поэтому имеется в виду вот этот сон духовный, именно отсутствие бдительности, трезвения, бодрствования над своей душой. То есть, если мы хотим спасти свою душу, мы должны всегда стараться быть на страже ее, нашей души, от зла. То есть, контролировать, что с нами происходит. Большинство людей живут вообще бездумно. Вообще вот ничего не думает человек. Только вот что-то о чем-то мечтает, все время вспоминает, кого-то осуждает, мысленно ругает, что-то такое, вот к чему-то готовится, куда-то вот его просто несет. Вот абсолютно не рассуждает. Как вот во сне человек спит, какие-то ему сновидения бывают. Некоторые безумцы еще проснутся от этих сновидений, начинают эти сны толковать, и это говорит, вот то-то значит, это то-то, и получается так, что человек не живет наяву, а живет в этом бредовом сновидении. Поэтому вот большинство людей, к сожалению, они вот в этой бредовой жизни пребывают все свое реальное время. Все время какие-то строчек, планы, мечты, там, оглушает себя какой-то музыкой, какими-то новостями. Не живет реальной жизнью. Он все время умом. То в Чечне, то в Бангладеш, то где-то в Колумбии, там землетрясение, он уже там где-то, где вулкан извергается. И все время его раздирает. То он в какой-то зависти, что вот кого-то судит, что кто-то богат, кто-то я беден. И вот все время он в каких-то таких вот мечтаниях, абсолютно далеких от его реальной жизни. И вот, к сожалению, это вот приводит к таким образом. Он как бы спит. Вот то, что происходит в моей душе, человек как-то некогда туда заглянул. То, что происходит на юге Африки, у него постоянно вот этим там голова занята. Хотя он никогда там не будет. И уж то, что там журналисты про это рассказывают, это уж никак не соответствует действительности. Потому что сравним вот с тем, что журналист рассказывает о теперешней жизни. Это же все от начала до конца никак не соответствует действительности. Вот. И на этом строить какие-то размышления совершенно неосновательно. Вот. Ну вот, к сожалению, человек вот больше занят вот такими внешними делами. Пришел враг и посеял между пшеницей плевел и ушел. И когда взошла зелень, показался плод, тогда появились и плевел. И вот удивляются люди. И очень часто удивляются. И даже некоторые ставят в упрек это Богу. Если бы, говорит, Бог был, откуда тогда зло? Как будто Бог зло сочинил. Потому что люди, когда сталкиваются со злом, ну вот какая-то несправедливость, как это Господь терпит. Хорошо, но представим себе, что Господь бы не терпел никакого зла, а тут же бы наказывал того человека, соответственно тому, которому он совершил зло. И если бы Господь мог изменить свой суд. Вот у меня был однажды случай. Одна молодая, юная дева пришла и сказала, вот, батюшка, как бы мне хотелось бы не грешить. Я говорю, ну что ж, это такое желание-то замечательное, но, к сожалению, оно очень трудно выполнимо, особенно в таком молодом возрасте. Вот. И потом, через некоторое время, она приходит ко мне в ужасе и говорит, вы меня, говорит, спасите. Я говорю, что случилось? А я, говорит, стал молиться Богу, что если я чем согрешу, чтобы у меня как знак того, что согрешил, заболела голова. И только она произнесла эту молитву, у нее начала болеть голова. И она болела у нее все больше и больше. Все больше и больше. И она уже прилетела в храм, уже чуть не тошнила. Такая совершенно доводящая до умопомрачения головная боль. Которая все больше и больше. Ну вот мы как-то с ней помолились, и, в общем, это ее оставило, эта боль, это уж я такой прям как чудо Господь попустил, что вот человек в таком самонадеянности такой подумал, что ему, возможно, не согрешить. Поэтому если бы Господь каждого человека наказывал за то зло, которое он творит, ни один человек на земле просто не устоял. Некоторые говорят, вот надо бы вот этих убить, а этих оставить. Но тебя первым убьют. Вот в чем дело. Просто так человек устроен, вот у него такое перевернутое сознание, что он все думает, что убить надо кого-то, а его оставить. Ну и того, кого он любит. Ну хорошо. А если твой сыночек оступится, ты что, первое, что ли, его застрелишь? А нет, простите, граждане судьи, вот вам 100 рублей, отпустите его на свободу, он больше так не будет. Он хороший мальчик, он просто с плохими связался ребятами. А мама тех ребят на него показывает, что это вот он с этим связался. И неизвестно, кто связался, короче, оба, так сказать, в тюрьме. Вот как бывает. Поэтому грех владеет каждым человеком. И Господь зла не сотворил. Зло возникло в силу того, что человек отпал от Бога. Все зло, которое существует во Вселенной, оно от человека. От человека. Изначально от дьявола. Первый дьявол согрешил. Но дьявол соблазнил человека. А человек свободное существо, но он соблазнился. И большинство людей соблазняются, потому что в грехе есть соответствие нам, потому что мы грешны. Все то, что грешно, нам легче, а то, что праведно, нам труднее. Мы более удобопреклонны к греху, нежели к добродетели. Поэтому такая и трудность. И рабы сказали, хочешь, мы пойдем выберем их? Но он сказал, нет. Именно об этом. Многие думали, ага, мы сейчас плохих всех уничтожим, хорошим оставим, и будет у нас все хорошо. Кто это затевал, устраивал жизнь много хуже, чем была до того. Вот наша страна, это лучший пример. Хотели счастья, так сказать, светлого будущего, разорили прекрасную страну, уничтожили 100 миллионов самых лучших людей, и посмешище стал для всех вообще народов. Вот к чему привело желание, за счет того, что убив одних, оставив живыми других, сделать счастье. Ничего не получается. Приходится каждый раз, когда один человек хочет осчастливить другого, получается концентрационный лагерь. Каждый раз. Когда силком. И тут многие мамы, так сказать, вот хотят заставить своих детей там в церковь ходить. И что в результате получается? В результате получается прямо противоположное ее желанию. Причем, что хотят насильно. А насильно нет. Насильно мил не будешь. Это закон. А человек хочет насильно заставить человека полюбить Бога. Это невозможно. Любовь, она может быть только свободной. Поэтому Господь и создал человека. Он бы мог создать, ну, еще одну обезьяну. Ведь животные не свободны. Поэтому у них и нет любви, и быть не может. Поэтому Бог создал человека свободным, чтобы он свободно мог любить. Но если свободен, то могу и не любить. И вот человек чаще выбирает не любить. Потому что любить это невыгодно. Потому что человек грешен, и у него вся его энергия любви направлена на самого себя. А вот любить ближнего, да еще как самого себя, это трудно и невыгодно. Потому что это против себя, это за счет себя. И в конец этим путем идет совсем небольшая часть людей. Оставьте расти до жатвы. А во время жатвы скажу жнецам. Соберите прежде плевелы и свяжите их снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Вот житница Господня, это и есть Царство Небесное. А почему сжечь? Дело в том, что грех, он человека сжет. И не потому, что это вот огонь такой, вот, как в печке разгорается. Это есть такой образ. Но он действительно очень соответствует истине. Потому что человек вот в этом зле, который бушует в нем, он как бы сгорает. Он как бы задыхается в этом дыму, этой злобы, которая исходит изнутри его. И вот мы сами знаем, как это все бывает, как этот огонь в нас самих разгорается, и как мы вот готовы это зло творить, и как это, какие бывают тяжелые последствия. А почему тут жнецы сказано? Вот как ангелы участвуют в этом событии? Речь идет, ну, во-первых, именно как Господь сказал, что жатва это кончина века. Но ведь каждый человек, он переживает как бы две кончины. Первое, это наше собственное. И в ней тоже участвуют ангелы. Потому что когда мы будем с вами умирать, к нашей постели, а может быть мы и стоя будем умирать, или там в кресле, придут ангелы наши хранители для того, чтобы встретить нашу душу, для того, чтобы она была принесена к престолу Божию для суда. И так же будет и в воскресении мертвых, в день последний. Так же все воскреснут и все предстанут на окончательный суд Божий. Поэтому в этом смысле это притча и о том, что нам скоро придется умирать. И вот действительно, окажемся ли мы соломой, которая только в огонь, либо окажемся мы пшеницей, которую Господь соберет в своей житнице. Окажемся ли мы сорняками, от которых исходит одно только зло. Это очень просто установить. Вот каждый из нас ну, общается с каким-то кругом людей, и какие-то есть у нее знакомые, друзья, и можно просто их спросить, а что они вообще о нас думают? Как они вообще к нам относятся? Вот они там здороваются с нами, может, на какие-то наши домашние праздники приходят. Но что они на самом деле о нас думают? Каковы мы сами в их глазах? Вот вообще, есть ли на земле люди, которые нас считают вообще хорошим, добрым человеком? Таким, как говорится, человеком Божьим. Или мы для каждого человека, живущего на земле, являемся искушением и проклятием? Может быть, мы вообще всем надоели на свете? И детям, и внукам, и племянникам, и друзьям, и подругам, и начальникам на работе, и подчиненным, и мужьям, и вообще всем. Может быть, так? Может быть, от нас вообще людям только одно зло. Никакой от нас радости, от нашей угрюмой физиономии никому ни в чем. Стоит задуматься. Вот ты родился, мать тебя в муках родила, сколько тебя воспитывали, выращивали, некоторым образование дали. И каков результат? Одно только зло, никакого добра, одно только искушение, одно только мука, одно только страдание от тебя. Кому от тебя хорошо, что ты кислород поедаешь, хлеб ешь и, так сказать, воду пьешь здесь, на земле? Вообще, кому ты нужен? Если б не Бог, который вообще всех, вот даже нас таких никудышных, любит, то тогда вообще непонятно, какая от тебя польза, кому? А ведь каждый человек призван совсем к другому. Господь хочет нас научить любви, чтобы мы излучали любовь. Потому что вот пшеница, да, из нее можно хлеб испечь, и там и пироги, и блины, и вообще много всяких вещей. Вообще одним хлебом можно питаться, там все есть. Это добро, зело. А сорняки, в них ничего нет, только вот на удобрение, только сжигать. Вот. И каждый человек, он же сам становится таким. Один человек действительно украшает жизнь другим людям. Он является опорой, радостью, кормильцем там и так далее. А другой является страданием, искушением, мукой, даже страхом. Потому что есть такие люди, из-за которых другие люди боятся даже на улицу выходить. Потому что он как лютый зверь. Он не только вот себя отравляет, свое нутро вот этим злом, но еще и отравляет все окружающее вокруг. Поэтому очень даже интересно нам таким вопросом задаться. И вот, если мы рассмотрим толкование Господне, мы увидим, что Господь говорит: «Доброе семя – это сыны Царствия». Те, кто наследует Царство Небесное. А вот плевелы – сыны лукавого. Но ведь все люди созданы Богом. Откуда же появились сыны лукавого? Так вот, говорят, что не та мать, которая родила, а та, которая воспитала. И это справедливо. Потому что родить, хотя это трудный процесс, болезненный, но все-таки разовая процедура. А вот воспитать это изо дня в день почти 20 лет надо на это потратить, чтобы хоть что-то вышло. Так же и вот. Человек отпал от Бога через грех, непослушание. И вот одни люди через церковь усыновляются Богом, опять. Каким образом? Ведь что такое за взаимоотношения сына и отца? Очень просто. Отец объявляет сыну свою волю, а сын ему подчиняется. Так вот, тот, кто кому подчиняется, тот тому и сын. Поэтому одни люди подчиняют свою жизнь дьяволу, а другие свою жизнь подчиняют Богу. Вот кто живет, исходя из заповеди Божией, тот потихонечку, стараясь, усыновляется и становится сыном Божиим. А тот, который продолжает поступать, что ему велит дьявол, диктует через свои страсти, тот становится сыном дьявола. Вот об этом собственно, сказано. И каждый из нас может тоже посмотреть, а в течение одного дня я вообще кого больше слушаю? Заповеди Божьих или страсти свои, которые внутри меня дьявол воспламеняет? И очень легко подвести итог. Это совсем не трудно. И вот дальше, на что еще можно обратить внимание. Пошлет Сын Человеческий ангелы свои и соберут из царства Его все соблазны и делающие беззаконие. И вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца. Кто имеет уши, слышит и слышит. Так вот, почему же так? Почему уберут все соблазны и всех делающих беззаконие? Ну, потому что вот, не потому что Бог вот хочет человека вот наказать, отомстить, вот раз ты так, и я так. Нет. Человек выбирает себе сам. Вот как вот, я уже приводил как-то такой пример. Рыба и птица. Птица вот летает по воздуху, ей хорошо. А рыба плавает под водой, и ей тоже хорошо. А если их поменять местами, они обе задохнутся. Потому что птица не может под водой, а рыба не может летать по воздуху. Вот и все. Поэтому тот, кто выбрал зло, он извергается из царства. Почему? Ну, потому что ему там будет плохо. Но представим себе человека, который всю жизнь прожил во зле. И его помести вместе с праведниками. Но он с ума там сойдет. И наоборот. Поэтому сам человек выбирает участь себе сам. Именно выбирает не разово, а вот в течение жизни. К чему склонялось именно твое собственное сердце? Что ты выбирал? Добро или зло? Прямоту или лукавство? Праведность или греховность? Вот, собственно, и все. А период очень короткий. Со дня рождения и до того, как за тобой придут ангелы. И вот, конечно, ученичество наше состоит в том, чтобы, научившись Слову Божию, мы бы отвергали соблазны, вот о которых сказано. Почему? Потому что в Царстве Отца Небесного там не может быть никакой борьбы. Потому что это царство мира, царство покоя. Христос говорит: придите ко мне все труждающиеся, и я упокою вас. И мы, когда вот молимся о усопших, мы поем: упокой, Господи, душу раба. Потому что мы здесь на земле, мы все время воюем. Одни воюют с добром, другие воюют со злом. Все время человек в борьбе. А Царство Небесное, Царство мира, покоя. И, конечно, там не может быть никакого соблазна, потому что незачем его преодолевать. Соблазн должен быть весь преодолен до того. Вот на это нам, собственно, жизнь-то и дана. Не для того, чтобы мы следовали своим только таким страстям, инстинктам, а прежде всего именно заповеди Божьи. Поэтому нам Господь веру и дал. И вот нам нужно стараться, насколько возможно, жить по вере. Если Господь увидит, что у нас есть такое желание, Он нам будет обязательно в этом помогать. Потому что Он совсем не хочет нашей погибели. Но наоборот. Наоборот, Он хочет, чтобы каждый из нас был спасен. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.